Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В литовской свадьбе встречают с хлебом и солью новую семью. Хлеб, чтобы всегда его хватало. Соль – символ терпеливости. А рюмка водки? Я говорю, ну это, чтобы молодая пара поскорее пропилась.
Август. Пора свадеб в Литве.
Пришли в салон, и платье в немерено. Одну, вторую, третью дочка носом крутит. Нет. Женщина, которая нас обслуживала, сказала, знаешь что, когда ты оденешь свое платье, ты поймешь. Когда она одела это платье, она заплакала.
На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез.
Подробнее о литовских женихах и невестах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Путешествия» украинский поэт и писатель Сергей Жадан, лауреат престижных международных премий, автор романов «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат».
Сергей, у меня появилась новая рубрика, ну, сравнительно новая, она называется «Путешествия». И я пригласил вас в эту передачу не потому, что вы много и часто ездите и побывали в разных странах и на разных континентах, потому что вы, на мой взгляд, выдающийся путешественник по жанрам. Это стихи, эссеистика, проза. Это и в рамках прозы роман и рассказы. Ну и, наконец, вы выступаете на сцене вместе с музыкантами. Какие у вас рюкзаки? Какие у вас чемоданы? Какой багаж?
Ну, чемоданы разные. Вообще, вот этот переход из жанра в жанр. Я бы это сравнил, если уже говорить в терминах путешествия, с таким длительным туристическим переходом, когда ты вынужден как бы менять ритм, удерживать дыхание, делать какие-то привалы, отдыхи, думая о дистанции стратегически, не только о том, чтобы пройти ближайшие 100 метров, и поэтому ты как бы распределяешь собственные силы. И да, наверное, вот это можно применить. В некоторые моменты хочется писать стихи, в некоторые моменты ты переходишь на более длинное дыхание, да, на более длинную дистанцию, и это уже может быть какая-то проза, длинная проза. Иногда это какие-то отвлечения в сторону, и тогда это, например, статьи, колонки, эссеи, или переводы, например, или работа с театром, или еще что-нибудь.
По-моему, вы еще дебютировали как кинодраматург. Какие у вас отношения со съемками, с фильмами?
Ну, отношения очень теплые, потому что мне это нравится. Я помогал Наталке Ворожбит, которая делала сценарий по моему роману «Ворошиловград», делала сценарий к фильму «Дика Поле». А я потом как бы с ней сотрудничал. Это ее работа, а мы с режиссером попытались эту работу не испортить. Когда ты оказываешься на площадке съемочной, это действительно очень такая вещь притягательная.
Мы говорим о ваших путешествиях по жанрам. У вас есть любимые путешествия, любимые жанры?
Да, конечно, да, стихи. То есть это основа, это более соответствует моему ритму, моей оптике, тому, как я чувствую, в принципе, язык. Но на самом-то деле, как бы в других жанрах я же работаю не потому, что вот нужно, а потому что хочется. Интересно менять это действительно как бы ритмику, менять эти длинноты, переходить на прозу, переходить, например, написать что-то для театра или для кино.
У путешественника, как правило, есть цель, место прибытия. У чешского поэта Незвала есть такие стихи в переводе Пастернака, но суть не во вкусе, не в смысле работы. Стихи мои гуси, порой перелета. У вас, как путешественника по жанрам, есть цель или все-таки вот сам путь для вас большая интрига?
Ну, конечно, есть цель. Это чугунный памятник в центре города Харькова. Не-не, ну я шучу, конечно. Я согласен с тем, что сам процесс путешествия, он самодостаточен. И здесь что-то объяснять и чем-то дополнительно мотивировать совершенно не нужно. Потому что это настолько прекрасное занятие, отработать и с языком, работать с интонациями, работать с голосами, что чем-то дополнительно мотивировать совершенно нет необходимости.
У вас разные аудитории, вот читательская или концертная?
Да, да, есть люди, которые только читают, есть люди, которые только слушают, есть и смешанные какие-то группы. На самом деле это очень-очень разные люди, и это очень приятно. Потому что, ну, работать на какую-то нишевую аудиторию, целевую аудиторию, это неинтересно.
Я был на вашем музыкальном концерте в Полтаве. Я после поговорил с молодыми людьми. Это были студенты, интеллигентные молодые люди. Я спросил их впечатления, ну, это были восклицательные знаки. А один студент сказал, ну, Сергей Жадан, это наш Леонардо да Винчи. Как действительно, вот современный Леонардо да Винчи, вот что бы он делал?
Ну, я думаю, он бы что-то совмещал, потому что, ну, возможностей это очень много, и современный мир технологически, как бы, в сфере культуры тоже дает много возможностей. Это очень интересно. Для того, чтобы заниматься рок-музыкой, не обязательно быть каким-то наркоманом, да, или, наоборот, иметь какое-то высшее музыкальное образование. Это может быть человек, который просто... Да, для этого достаточно просто любить музыку. Собственно, я ее очень люблю, и у меня очень хорошие друзья-музыканты, с которыми легко работать. Мне иногда вот настораживает такая закрытость жанровая некоторых моих коллег, которые говорят, ну нет, писатель должен сидеть в кабинете и писать никому неинтересные романы. Вот мне кажется, что писатель вот меньше всего должен сидеть в кабинете, он больше должен общаться с людьми, если он хочет действительно что-то про них понять и написать.
Мы до сих пор говорили о путешествиях в фигуральном смысле, о путешествиях по жанрам. Ну, все-таки вы посетили разные континенты, разные страны. У вас есть какие-то симпатии, пристрастия? Есть ли места, куда вы хотите вернуться?
Ну, конечно. Более того, я в эти места регулярно возвращаюсь. Варшава, это Берлин, это Париж, это Нью-Йорк. Ну, такие банальные, как бы, города, которые... банальный выбор, города, которые не могут не нравиться. Города, которые затягивают, города, которые очаровывают, города, которые в себя влюбляют.
Есть такой старый американский фильм «Римские каникулы». Mm-hmm. И там это про принцессу английскую, которая влюбилась в фотографа. И она должна дать официальную пресс-конференцию. Ее спрашивают, какой ваш любимый город? И по протоколу она должна ответить, назвать несколько городов, никого не обидеть. А потом она вспоминает, что она любила в Риме и говорит, ну, конечно, Рим. Вот вы наш принц.
Да, это тоже будет связано с любовью. Давайте это будет связано с любовью к литературе. То есть, естественно, этот гений места срабатывает. И если город имеет какой-то литературный контекст, если он связан с каким-то писателем, естественно, это имеет дополнительный вес. И в этом случае я могу назвать Дрогобыч Шульца, например, да, или Черновцы Целана, например. Или вот я говорил о Варшаве, и тоже Варшава литературная, Варшава того же Милоша, например, его «Голосов бедных людей». Ну и так далее. То есть, когда это все имеет литературоцентричное какое-то звучание, мне это всегда интересно. Когда ты, вот, собственно, приезжаешь в город и ловишь вот эти тени, тени поэтов, тени прозаиков, когда ты случайно попадаешь на их маршруты, это возбуждает. Я, например, очень люблю Нью-Йорк, а в частности Ист-Сайд, Ист-Виллидж, да, Ист-Виллидж, вот этот украинский район, там, где рядом Боуэри, там, где, собственно, работали очень многие американские писатели и музыканты. Вот я, когда приезжаю, останавливаюсь у переводчицы, режиссерки Верляны Ткачес, с которой мы давно работаем вместе, много всего делали. А у нее квартира находится рядом с церковью Святого Марка, где, собственно, в конце 60-х происходили поэтические чтения, где было первое выступление Патти Смит. Вот когда ты это знаешь, а я очень люблю Патти Смит, я ее фанат, это вот как бы создает новые какие-то такие смыслы.
Вы часто бываете в зоне военных действий, около фронта, Восточного фронта. Вы выступаете перед украинскими солдатами, перед украинскими волонтерами. Можно ли назвать эти поездки путешествиями? Если да, какого рода это путешествие?
Да нет, все-таки путешествие – это процесс более, наверное, легкий. Поездки на фронт, поездки туда, на Донбасс – это все-таки работа, это несколько другой. Ну и плюс, поскольку я сам оттуда, для меня это такое каждый раз возвращение домой, возвращение сквозь время и пространство. Возвращение в детство. Очень хорошо помню Донбасс начала 80-х годов, когда вот я был ребенком, и мой папа брал меня с собой, опять же таки, в какие-то путешествия. Он у меня был водитель, и часто ездил туда-сюда, меня брал с собой. Поэтому вот состояние дороги, состояние транзита, состояние перемещения для меня с детства органично.
Bon voyage.
Спасибо.
Украинский писатель Сергей Жадан в разделе «Путешествия». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Борис Пастернак и музыка. Часть вторая. Автор цикла Владимир Абаринов.
Я ошибся, когда сказал, что Свиридов был первым, кто положил на музыку стихи Пастернака. В 1964 году на экраны вышел «Гамлет» Григория Козинцева. «Гамлет» в переводе Пастернака. Музыку к фильму написал Дмитрий Шостакович. Существует несколько студийных записей этой музыки, но я специально взял отрывок из фонограммы фильма, в котором слышно, как филигранно выстроена партитура картины. Это сцена с лишившейся рассудка Офелии. Анастасия Вертинская и оркестр Ленинградской государственной филармонии. Дирижер Николай Арбинович.
А почем я отличу вашего дружка? Плащ паломника на нем, странника клюка.
Голубушка, что значит эта песня?
Да ну вас. Вот я вам дальше спою.
Белый саван белых роз, деревце в цвету, и лицо поднять от слез мне не в моготу.
Как вам живется, милочка моя?
Надеюсь, все к лучшему. Надо быть терпеливой. Но я не могу не плакать, как подумаю, что его положили в сырую землю. Надо известить брата. Спасибо за доброе участие. Поворачивай, моя карета. Спокойной ночи, леди. Спокойной ночи, леди.
Валерий Гаврилин создал свою, совсем другую, Офелию. В 1971 году он написал вокальный цикл «Три песни Офелии» в переводах Пастернака. Марина Поплавская и ансамбль «Концертина».
Под утро Валентина в день Е-е-е приду к твоим дверям. Тук-тук-тук. Е-е-е. И у ворот согласие нам быть Валентиной вам. И у ворот согласие нам быть Валентиной вам. Е-е-е. Е-е-е.
Борис Пастернак перевел цикл стихотворений Гёте из романа «Годы учения» Вильгельма Мейстера. Наверняка он слышал и не раз немецкие оригиналы, положенные на музыку Шуманом. Вот одно из этих стихотворений в переводе Пастернака. Сдержись, я тайны не нарушу. Молчание в долг мне вменено. Я б всю тебя открыла душу, будь это роком суждено. Расходится ночная мгла при виде солнца у порога, и размыкается скала, чтоб дать источнику дорогу. И есть у любящих предлог всю душу изливать в признании, а я молчу, и только Бог разжать уста мне в состоянии. Поет Ангелика Киршлягер, партия фортепиано Хельмут Дойч. Искал случая поставить в передачу какое-нибудь сочинение Александра Лакшина. И вот теперь такой случай представился. У него есть вокальный цикл «Песенки Маргариты» или «Три сцены из Фауста» в переводе Пастернака. От этих песенок веет могилой, и мороз дерет по коже. Еще одна песенка из монооперы Александра Лакшина. «Останься в живых, желанный, из всех настолько ты, и соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня, для матери, для брата и третью для меня. Мою копай сторонкой, невдалеке клади, и приложи ребенка тесней к моей груди. Я с дочкою глубоко засну, прижавшись к ней, жаль не с тобою сбоку, с отрадою моей». Без гроба и могилы ничего сегодня не получается. Но сейчас будет, по крайней мере, какое-то просветление. У Владимира Рубина есть оратория «Песни любви и смерти» для солиста, смешанного хора, струнного оркестра, двух арф, рояля, челесты и ударных на стихи Бунина, Ходосевича, Набокова, Пастернака и литургические тексты. Стихи в ней идут не подряд, а вперемешку с молитвами. Вот фрагмент с Пастернаком. Это один из его шлягеров «Август», «Прощай, лазурь преображенская», но начинается с 50-го псалма. «Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти». Большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижер Владимир Федосеев и академический большой хор Российского государственного музыкального телерадиоцентра, художественный руководитель Лев Конторович. «Отврати твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои».
последней лаской женскою мне горечь рокового часа.
Нас, что называется, не поймут, если в этой передаче не будет Высоцкого. Неподражаемый, единственный Гамлет.
Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на осень. Если только можно, Алла, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти.
Борис Пастернак и музыка. Передача Владимира Абаринова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Монологи о войне и армии. Говорят солдаты и их матери. Записи вятской журналистки Екатерины Лушниковой.
У нас даже случаи были в казарме. Ну, люди взрывались. Психика не удерживала. Гранату просто. Сам себя, еще кого-нибудь другого зацепит, кто мимо проходит. Потом кишки со стенок всю ночь дневальная собирают. Кишки, что, мозги всякие. При мне два случая только было таких. Что там, ничего не видишь. Одни степи да горы. Деревьев даже больших нет. С одной стороны минное поле, а с другой горы.
Солдат Леонид Лобастов служил в горах Шалинского района Чечни. Он подписал контракт 42-й президентской дивизии.
Тоже наши заснули на посту. Командира отделения ранили, он остался там, а остальных всех забрали. Кадыровцы в качестве рабов. Никто не помешал, ни менты никто. Они сами все хозяева. Стоят на дороге со стволами. Кого хотят, остановят, деньги снимут. Все дают, потому что если не даже, не отпустят. Хозяева что? Чечни. Там только деньги правят, больше никто. Там беспредел просто, хаос полнейший. Все, что хотят, то и делают. Мы тоже на заставе стояли, да. Подпевали где-то иногда. Потом друг друга стреляют вечно, всегда. Напьются, ходят, стреляют. Ну, не убивали, а так. Какие ранения-то нормальные были. Вот такая фигня. На зачистки ходили, на разведку дорог. Фугасы снимали. Там просто все из деревни уходят. Мы просто проезжаем, там смотрим, чтобы никого не было. Там даже тушканчиков убивали. А потом уже там грады стреляют туда. Ну, бомбят аул, село. Говорят, что в течение там двух недель, например, покиньте деревню и все. Развалины только. Там везде одни землянки живут как-то, не знаю. У нас в школу пацаны ходят, а у них разбирают автоматы, собирают, учатся. Да там даже вот дети балуются. Да, тоже в Грозно ездили, блокировали там что-то. И пацан в туалет пошел и наступил на такой, на маленький еще фугасик. Ну, кисть только ноги оторвал чуть-чуть, все. Даже не оторвал, а так, покорябало маленький, все. Что, дети же ставили. Ну так там как война, как не война, как так. Ну, фугасная война, короче. Так там служить-то так-то можно, там что-то домой не пускают. Вообще никак. А ни разу не был. Потом как-то пробил, уехал и все. Махнул рукой, тем более мама все переживает. Не хочет отпускать.
Пошел там, сказал, пойдем, там одно дело есть. Я пошел с ним, за часть вышли, пришли там около забора и с горы спустились у магазина, там шестерка стояла белая. Он сказал туда садиться. Там сидели еще трое. Я туда залез и увезли.
Солдат Иван Сарычев служил в мотострелковой дивизии в Ингушетии. Служил, пока не был продан в рабство собственным командиром.
Увезли, потом ехали где-то часа два, может. Потом во двор там приехали. Меня завели там, такую комната была маленькая. Туда показали, здесь пока переночуешь. Вот у них все было. Ну, никуда не отпускали. Да убежать нельзя было. Там постоянно спал кто-то со мной, сидел там, ну, ночью. Днем тоже постоянно со мной смотрели.
А что ты делал?
Ну, в основном тяжелую работу и коров пас.
А кормили-то хорошо?
Ну, что они сами, то и не, только мало двое. Вот так не хватало. Четыре брата было. Там Адам, Беслан, Ваха, Аслан, Исмаил еще. Пять братьев было.
Они не били тебя?
Бывало иногда. Потом где-то не год я был. От них потом сбежал. И к другим. У других тоже так же работал. И тоже год жил. От них тоже потом сбежал. На пост ППС там. Оттуда домой позвонили. Мамка приехала за мной.
Повезли мы его домой. Едем. Через Беслан.
Рассказывает мама Галина Сарычева.
Подходят менты, они там по-своему поговорили, по-мегусацки-то. Они говорят, что меня понял. Я смотрю, его трясет. Я Зичку-то говорю, Сереж, дай-ка мне денег. Он мне дал. Я не помню, я не знаю, сколько я им выложила. Ну, где-то около 3000. Выложила и говорю, мам, хватит. Один-то такой постарше. И говорит, а вы что его, откуда везете? Везу с работников. Он же его обнял и говорит, Иван, дай Бог тебе доехать до России.
Виктор Макеев служил в горячих точках в Алжире, в Албании и других странах. Последняя его командировка была в Абхазию.
Ну, представьте, голова вашего любимого человека, мужа, лежит у вас на коленях. Вы связаны, ничего не можете сделать. И у вас лежит голова. Только что ее отрезали и бросили вам на колени. Чтобы он посмотрел, и мы сейчас это сделаем. Представляете, не можете это представить. Просто забили. Такая она состерлилась, сквозь такая была. Убили чем попало, ногами, камнями. Даже прикладами не били их. Не били прикладами. Жалко оружие было не пачкать. Недостойно мне этого. Жестоко. Вот она жестокость, вот она война.
Чувствуешь? Обостренное чувство все. И слух, и запах. Запах крови. Противный запах. Я не знаю, это в памяти остается навсегда. Даже не пойдешь, когда мясо свежее рубят. Все равно этот запах. Фильмы, конечно, никогда не покажут. Никогда не покажут ту жестокость, которая существует на самом деле. Смотря на этот мир, который сейчас у нас здесь, мне иногда хочется назад в эту войну. Там все честнее. Там подлости нет. Там практически нет несправедливости. Нет обмана, нет лжи. Потому что идет война. Все вот мы здесь, которые в одном месте. Если друг друга обманешь или поступишь кому-то подло, пуля разницы нет, куда лететь. Тебя свои просто застрелят. Ну, если ты плохой человек. Ну, война есть война. И это правда. Это таких случаев много. Кучу примеров могу привести. Там нельзя обманывать. Там просто это невозможно.
Не снится все это?
Снится. Снится часто. И головы оторваны, и руки, и друзья. 6 человек не было, 6 друзей. Семья осталась. Все в этот раз горели. Все 6.
На ваши глаза?
На мои глаза. Я один в одном месте, я говорю. Я просто успел выскочить из бокового люка.
Простите меня.
Я часто хожу в церковь. Последний раз был в Рождество. Завтра поеду снова. Там меня знают уж.
Вообще можно вот эту боль пережить?
Нет.
Навсегда останется с вами?
Навсегда.
жестокость, она везде, что с нашей, что с их стороны. Хоть и говорят, что мы, наши русские солдаты, вроде какие. Я ничего подобного. Точно такие же, как и они. Точно так же мы воюем. Мы воюем за свою идею, они воюют за свою идею.
А какая у нас идея?
Я не знаю. Россия не воевала, как, например, в Отечественную войну, не воевала. У нас приказ. Наши специалисты, мы должны какой-то долг интернациональный. За что, не знаю. Кому мы должны, чего мы должны. За что нас посылали.
В то время, когда вот мой сын служил, как-то немножко был такой патриотизм, и нам казалось, что да, это надо. Вот почему-то было такое.
Сын Тамары Братухиной Виктор исполнял интернациональный долг в Афганистане. Попал под обстрел и был контужен. Через много лет после войны умер из-за болезни головного мозга.
Вы знаете, вот мужчины порой говорят, ну а кто должен воевать? Отцы, кстати, у которых тоже есть сыновья. Ну такой мир у нас, да, как говорится, не идеальный, что возможно эти войны, возможно конфликты какие-то. Но я считаю, что только не использовать вот этих мальчишек так. Так нельзя поступать с нами. Нельзя, это наши дети, мы безумно любят. Утром встаешь и думаешь, зачем ты проснулся? Чтобы спать и спать. Я первое время спала. Я просто спала, потому что если я сплю, значит, я как бы я умерла, я ничего не знаю, но вот встаешь, и снова это тяжесть, эти мысли в голову, это сейчас на всю жизнь, это до самой смерти, это... Я вот раньше, я всегда боялась его потерять, то ли потому, что он у нас эти, то ли просто вот, ну так, мама, я вот так, может быть, у меня вот... Я все время его боялась потерять, и вот наше это случилось. И вроде бы думаешь, жить-то вот не стоит жить, а почему-то живем, вот не умирается. Хотя вот я бы все бы отдала, вот жизнь все бы отдала. Это только, вы знаете, так вот, вроде вот кажется, что я вот живу, хожу, улыбаюсь там даже порой. А первое время, да и сейчас вот даже вот я иду, вот воду покупаю. Уж извините, что я такие вещи. Вода покупная, ну вот не родниковая вот, да. Я иду и думаю, вот, может быть, меня кто-то осуждает, скажет. Вот у моего сына нет, а она ходит в воду родниковую покупает. Конечно, не вот, я говорю, я беседовала с врачами после этого, и, конечно, вот они тоже говорили, что, а могло бы так быть, что он остался бы инвалидом, вот лучше вам от этого было или нет, потому что вот смотреть на этих ребят, которые вот действительно стали инвалидами, да, это же очень тяжело, а особенно матери, а если еще это психическое расстройство, это, боже мой, какой груз, какая тяжесть, поэтому действительно тут, боже, думать, что лучше, хотя грех так говорить, вот, прости меня, Господи. Не знаю, что лучше. Я вот муж просто вот только... Я, конечно, я плачу, я на все плачу каждый день. А, ну, мужчина, может быть, он не плачет, но вот он иногда, знаете, вот... Можно я выпью? А вот когда он выпьет, он просто воет. Я думаю, что же могу. И сколько вот таких родителей. А вот сейчас вот ребята чеченцы, да, вот умирают. И причины такие, что вроде бы и причины-то нет умирать вот совершенно неожиданно. Одна причина – вот это война. Война, как говорят врачи, война догнала этих ребят.
Вы слушали монологи о войне и армии. Записи вятской журналистки Екатерины Лушниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В Литве август, пора свадеб. Из Вильнюса Ирина Петерс.
В современной Литве август – самый свадебный месяц. Свадьба, как правило, состоит из трех событий. Регистрация в ЗАГСе, венчание, праздничное застолье. И обычно длится два дня. Иногда ограничиваются венчанием. В этом случае соответствующего документа из храма достаточно. Рассказывает виленчанка Наталья, которая недавно выдала замуж единственную 22-летнюю дочь Алину.
Очень приятно выдавать замуж, когда видишь, что это все взаимно, по любви. Хорошее событие, правильно. Я вообще за свадьбу. Говорят, штамп в паспорте – это не штамп, это статус. Это очень важно. Это должно быть. И потом уже, после того, как их обвенчали, батюшка говорил про семейную жизнь, про то, что друг друга поддерживают. И это ложится совсем по-другому, чем когда родители нотацию читают.
Суета предсвадебная.
Пришли в салон, и платье в немерено. Одну, вторую, третью дочка носом крутит. Нет. Женщина, которая нас обслуживала, сказала, знаешь что, когда ты оденешь свое платье, ты поймешь. Когда она одела это платье, она заплакала.
От счастья.
И мне какое-то такое чувство.
Дорогое?
Да.
За ценой не постояли в этом случае.
1500, 2000.
На то и платье, потому что за них платят.
Да, вот все правильно.
Раньше, как правило, женились молодые-то совсем когда. В основном на деньги родителей. Сейчас хотят сами. Заработаем на свадьбу, тогда и поженимся.
Правильно. Если ты на ногах не стоишь, ну что это за семья, если мама-папа кормит? Может быть, помощь, но ни в коем случае, что мама-папа дай. Жизнь настолько сейчас стала нарядная и красивая. Города изменились, машины, одежда. Каждая свадьба настолько красивая.
И ваши корни из-под Винницы украинской.
Родители были знакомы всего 3 дня. Папа увидел маму, где влюбился, служил, он был солдатиком. Они оба с Украины. Был сержантом. А мама приехала к подруге в гости. Один день увидел, второй день познакомился, а в третий там же, в городке, они расписались.
Беседуем с Натальей в саду ее дома, построенного мужем Леонидом. Супруги недавно сыграли свою свадьбу, серебряную.
Леонида мама сказала, я без свадьбы не могу. Для меня вот это тогда в молодости, это не надо, можно и так пойти расписаться. Еще белое платье. Но раз надо, значит надо. Потом Ленины родители сказали, собачьей свадьбы не будет, только через костел. Как сейчас помню, 7 августа, жаркий день. Ксен с огромным ключом открывает костел, скрипя. Заходим, прохлад, деревенский старинный костел. Ведет нас к алтарю. Наши друзья уже свидетели, и по-польску говорит всякие слова, которые я должна повторять. Как-то повторила. Ленька говорит, ага, замуж хотела, то и по-польски заговорила.
Секрет семейной жизни счастливой, хорошей.
Если разобраться, слово «счастье» – это счастье. То есть не может быть постоянно счастливым. Это часть. Вот сегодня часть хорошего, завтра часть.
Крупицы. По чуть-чуть.
Да. А складываются они очень тяжело. Компромисс. Это самое главное. Надо прощать, любить и все. Понимать, что можешь завтра его не увидеть или тебя может не стать. Счастье – это части. Кусочки сложенные.
И человек их складывает.
Сам. Я верю в любовь с первого взгляда. Да никогда не ошибешься.
В старину в августе, в разгар уборки урожая, свадеб быть не могло, говорит этнолог Гражина Каджити.
Люди на это смотрели и серьезнее, и прагматичнее. Делать свадьбу, когда уже собран весь урожай, подведены итоги года, что мы можем проесть, что мы можем оставить на урожай следующего года, что мы можем продать, решиться или на свадьбу широкую, на полную ногу, или скромненькую. Даже не в сентябре, а в октябре и ноябре начинали свадьбы. Еще разгар свадеб был после Нового года со всеми ритуалами. Конями, тулупами. Тоже было интересно. Ну, радоваться или возмущаться за чужие свадьбы незачем. Речь не о том, как отпраздновать, но как дальше жить.
В народе, в современной жизни существует такое наблюдение. Чем пышнее свадьба, тем ближе развод.
Потому что направлен не на построение будущей совместной жизни, а на показуху. Показывают обществу, друзьям, родне одной и другой. И чувства, и счастье на показуху выставлены ненадолго задерживаются. Эти самые важные дела, они по своей глубине должны отличаться. И свадьба не просто застолье. Должны быть символы, ритуалы, которые бы строили структуру будущей совместной жизни. В древние времена везли огонь из дома невесты в дом жениха, топили очаг. Теперь мы празднуем свадьбы не дома, но придумана альтернатива – декоративный очаг, который зажигается и потом горит на столе в протяжении свадебного пира. Жалко, что теперь мэр Гвакарис, девичник, который перед свадьбой теперь превратился в какие-то действия, где неясно, что делается, зачем эти девушки шастают по улицам, кого-то цепляя в вульгарных нарядах. Был вечер прощания девушки со своей молодой жизнью, с друзьями молодости и со всем миром, который был в родительском доме. Сходили с подруги, приносили литовский цветок национальный рута, который на свадьбе очень ценится, плели венок, как бы вплетая свои наилучшие пожелания ей на будущую жизнь. Приходили потом постарше женщины и давали советы, как жить в семейной жизни, когда уступать, когда постоять за свое. Были танцы, на котором она танцевала. «Милая сестрица, скажи прощай подругам, молодым дням, потому что ты теперь уйдешь в другую жизнь, там не будет отца, матери, будут чужие, свекровь, свекровка, не всегда будет так, как в отчим доме». Гана сесюла, гана ульоти, поев не мели, гана вайкшоти, сакик судья, сакик судья, сакик сесерелам, сакик судья. Святи мой шали, не грейт припроси, тево моту лести найня раси, сакик судья, сакик судья. Судья, сакикся серелым, сакик судья.
Сыграть свадьбу на свои. Пока копят, зарабатывают деньги, они вместе уже живут. Разные отношения к этому.
Ксензы упрекали за то, что пробуют уже совместную жизнь, а потом решаются создать семью или не создать, прожить свою молодость чисто, добросовестно, все сохранить для будущей жизни. Человек – хозяин своего слова. Он дает слово, не отменит на всю жизнь. Обозначает, что человек взрослый, он отвечает за себя и за тех, которые вокруг него. Теперь, можно сказать, много недорослей. Дал слово, потом, ай, может, другое. Так это недоросли. Я бываю на свадьбах, например, говорят, как надо родителям встречать молодых после венчания. В литовской свадьбе, знаю, и в русской, и в других, встречают с хлебом и солью новую семью. Хлеб, чтобы всегда его хватало. Соль – символ терпеливости. Говорит, с ним уже съели пуд соли. А рюмка водки? Я говорю, ну, это чтобы молодая пара поскорее пропилась. Люди даже подскакивают. Ой, мы думали, что это символ живой воды. Здрасте, водка есть водка, вода есть вода. И каждый на свою жизнь выбирает. Невесты шили новое платье, красивое. В 19 веке были и темного цвета, и вишневого. Или национальный костюм, менялся только головной убор. Это был праздничный костюм на всю жизнь, от свадьбы до гроба. Зачем наряд, которого другой раз не наденешь? С тем жить, с тем самым же.
Этнолог Гражина Каджити.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача «Пора свадеб». Из Вильнюса Ирина Петерс.
Мы в Вильнюсском католическом храме Святой Анны, жемчужине поздней готики. У его работницы Даны, складывающей красную ковровую дорожку, по которой только что шла к алтарю очередная пара, интересуюсь, чем отличается нынешний такой ритуал от того, что было прежде.
Есть канонные правила костела, которые не меняются столетиями. Ксен считает святой книги. Свадебная литургия провожает отец, вот что модно. Зарубежных картин насмотрелись, теперь отец невесту провожает.
А раньше так не было?
Не было.
А вы сами венчались?
Конечно, 50 лет назад.
22-летняя вильнюсская студентка Елена с детства поет в хоре православного храма, в том числе во время венчаний.
Если люди уже пошли на этот шаг, если им действительно нужно церковное венчание, видно, что они очень серьезно к этому относятся. Не только они, их родные, близкие. Чувствуется даже такое напряжение электричества в воздухе. Поешь, чувствуешь, насколько важно это для всех. Тем более в наше время реже идут под венец именно к алтарю. По-моему, реже. Но если уже идут, то очень осознанно. Серьезные решения. Нравится мне традиция. Видела я, пожалуй, это один раз только. Люди позаботились о том, чтобы выпустить белых голубей в небо. Очень красиво, когда уже выходят, когда уже всех посыпали лепестками роз, рисом или другой крупой. Эти два голубка, улетящих в небо, это действительно запомнилось.
Ты мечтаешь о собственной свадьбе?
Представляю себе не такой, как у всех.
Это как же?
А вот в лесу, на природе, без помпезности, деревенско-крестьянский образ. Но я думаю, что не получится, все равно придется, как и все остальные. Рестораны, гости, ну хотя бы на природе.
Я понимаю, жениха пока нету, но мечта о свадьбе уже есть, да?
Да-да, жениха еще не нашли. Он еще об этом не знает.
Поговорка: было бы болото, а лягушки найдутся.
Ой.
Сейчас по американскому трафарету выглядят все невесты в разных странах. Я имею в виду платья с оголенными плечами. В православной традиции вот эта оголенность не приветствуется.
Да, вот это такая мода. Увы, фата, допустим, уже совсем устарела. То есть нецелованность.
Вот она вышла из моды.
Хоть не в брюках.
Встречала невесту в брюках?
Видела, но это не в храмах, не в церквях.
А свое-то платье представляешь уже?
Ой, такое легкое, воздушные рукава до локтя. Мне кажется, это было бы очень романтично.
Где наш жених?
Так настроено, ну вот правда.
Кабы я была царица.
На моей свадьбе тоже петь будут. На свадьбе моей сестры пелись романсы. Старшее поколение вспоминало их. Молодое подтягивало. Мне это очень нравится, когда все вместе.
Напой вот что-нибудь.
Грустный романс. Любимый мамин. В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез.
Если Елена, случается, поет на венчании в церкви, то следующий собеседник во время свадебных застолий. Знатока русских народных традиций, песен, солиста Вильнюсского фольклорного ансамбля «Аринушка» Виктора Жаброва часто зовут петь и играть на разные свадьбы.
Приглашают в основном не русские, а польские, литовские. Некая экзотика. Ни литовцы, ни поляки не скрывают свою любовь к русским песням. Сами тоже знают много, правда, уже советского периода. Этого не могут забыть. Действительно, хорошие песни, добрые.
Что вас просят исполнить обычно на разных свадьбах?
Ой, Рябина Кудрявая. Очень просят Катюшу спеть всегда. Ни одна свадьба еще не обходилась без Катюши. Литовцы подпевают, ее знают прекрасно. Старый Клеон, песни из военных фильмов. Шумел Камыш, это обязательно, когда помел Золотые горы. Литовская свадьба в большинстве своем основывается на традиционной культуре. Поляки очень веселые люди. Для них основное это пляска, такие вот народные польки, всевозможные. Что касается русских, больше всего это современная музыка, так называемая попса, песен под гитару, вот чтобы сидеть, да, застольные песни петь. В принципе, такого нет, они полюбили караоке, чего редко я наблюдал в свадьбах польских и литовских.
Караоке любят?
Да, любят попеть, когда строчка бежит.
Не подумай ты плохого, дорогая, что пришел я сказать подвигеться, пришел я сказать.
Человеку православному, я считаю, что без венчания жениться нельзя. Венчаешь свой брак, заключаешь на небесах.
А собственной свадьбе, вы какой ее себе представляете?
Я себе ее представляю только традиционной, пускай не соблюдая многих, может быть, обрядов. Но все, что в наших силах, будет для того, чтобы укрепить семью, чтобы сделать ее неподвластной соблазнам.
Одна из песен, которую исполняете, Марусенька, «Зачем жениться? У меня соседушка с карими глазами». Наверное, не захотите такие песни петь на своей свадьбе?
Да нет, это жизненная ситуация. Не женат, когда у него нет невесты, когда любви нет. Ну что, он соседушка с карими глазами. Это поиск. Есть очень много песен с трагическим финалом, где они расходятся, не дойдя до свадьбы, чтобы человек задумался. Ни одна традиционная песня не пелась просто так. Это всегда какая-то наука.
Веселых вам свадеб, в том числе своей собственной.
Спасибо, будем стараться.
Ох, широкая улица, ребятые идут в гармошку, играют, морозенько поют.
На свадьбах литовских, русских, польских, белорусских, еврейских, татарских одни поют старые песни, другие – новые. Но все они о любви. Популярный литовский рок-музыкант и актер Андрюс Мамонтовас в собственной песне «О, любовь, ты меня победила» рассказывает историю. «Забыл я вкус жизни, разучился плакать и смеяться, пока она не постучалась в дверь и не сказала: „Я здесь, открой глаза“. Мою старую седую голову погладил ветер. Я наблюдал, как заходит солнце, думая, что все в этой жизни уже было, и смерть покалывала своими ножами мое тело. В последнюю секунду любовь нашла мое одинокое сердце. Люди, когда с ними говоришь, по душам жалуются, даже совсем юные. Я не могу влюбиться. 20 лет, 25, все что угодно, любовь не приходит.
Может, еще время не пришло, может, еще самые лучшие моменты впереди. Им можно только позавидовать, что самое лучшее их еще ждет.
Маносяна прижилась голова, шалты с рудня небес поглосты. Aš žiūrėjau, kaip leidžiasi saulė, virš užmėgančio didelio uosto. Aš galvojau, kad viskas jau buvo, ir mirtis mane peilis jau bado. Bet jinai paskutinę sekundę mano vienišą širdį surado. O meilė!
Ирина Петерс об августовских свадьбах в Литве. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».